кошелек. Звон денег в каждой новости.
Тема этого выпуска – рекордная инфляция, рекордное повышение ключевой ставки. В Сбере не исключили повышение сразу на 1%. Сдержит ли это рост цен на фоне ослабления рубля? Лавочка закрылась. Российские банки отказались от борьбы за каждого клиента с помощью кэшбэка и дополнительных бонусов. Что предлагают взамен программам «Лояльность»? И инвестор-первоклассник школьников начнут обучать финансовой грамотности. Далее разбираемся в деталях. Поможет нам кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Эмиль Мартиросян. Эмиль Георгиевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ну вот ЦБ может резко повысить ключевую ставку сразу на 1% пункт. Этого не исключили в Сбере. Если этот прогноз оправдается, то это будет самое большое поднятие ставки с 2014 года. Как вы думаете, вот какие факторы говорят в пользу повышения ключевой ставки? Прежде всего, наверное, это высокая инфляция. Впервые за 5 лет она достигла 6,5%.
Да, совершенно верно. Логика двухсторонняя. Первое – это сдерживание инфляции, которая есть результат ковидных и постковидных последствий в экономике. Это первый элемент. И второй элемент – в принципе, сегодня ЦБ таким образом пытается отрегулировать структуру кредитных портфелей банков. Дело в том, что банки выдавали рекордное количество кредитов до ковидной ситуации, во время ковида, и увеличилась доля так называемых плохих кредитов. Это кредиты с низким уровнем возврата. Поэтому сегодня ЦБ поднимает ставку, имея целью, во-первых, привести инфляцию в установленный коридор 4%, то есть удержать инфляцию. И, во-вторых, очень важный элемент – это повысить ставку с целью сокращения объема выдаваемых кредитов для нормализации так называемой доли кредитов, которые были выданы, но с очень плохим возвратом. Это очень важный элемент для того, чтобы структура кредитных портфелей банков как раз нормализовалась, то есть вошла в коридор 10% плохих кредитов. Как правило, исторически банки имеют вот такой показатель. Сейчас он намного выше этого значения, поэтому ЦБ принимает решение об увеличении ставки для того, чтобы банки на сегодняшний день привели в порядок структуру своего кредитного портфеля, кредитов, выдаваемых дальше пользователям.
Тут появился новый риск ускорения инфляции, он связан с ослаблением рубля. Насколько вот этот фактор может повлиять на рост цен?
Ну, скорее всего, он сиюминутный фактор. Я думаю, что ослабление рубля, оно имеет сегодня краткосрочный элемент, потому что рубль уже установился в коридоре по отношению к своим валютам, и сиюминутные колебания, на мой взгляд, не влияют на показатели инфляции. Скорее всего, вот главными факторами является сама инфляция и структура плохих кредитов.
И еще одна история тоже касается банков. Кредитные учреждения теперь уже не будут гнаться за тем, чтобы предложить своим клиентам самый высокий кэшбэк. К такому выводу пришли эксперты Frank RG. Как вы думаете, почему банки отказались от кэшбэка? Ведь это наиболее простой, понятный, эффективный способ мотивации клиентов больше тратить.
Ну, у банков на самом деле кэшбэк – это одна из ступеней развития клиентского портфеля для своих вкладчиков, да, и своих клиентов. Я думаю, что прекращение кэшбэка, ну, это не массовое, но сокращение удельного веса кэшбэка имеет два фактора. Первый фактор – банкам уже не нужно иметь этот инструмент, потому что он использовался для того, чтобы как можно быстрее и в большем объеме привлечь клиентов к тратам по картам и по своему счету, что сегодня происходит. И доля данных клиентов в тратах через карту и счет уже превышает наличный оборот в их тратах, в их покупках. Это первый элемент. И второй элемент – у кэшбэка есть стоимость. И сегодня банки, которые сокращают маржинальную доходность за счет того, что они повышают ставки по депозитам, то есть выплаты клиентам и выдаваемым кредитам, значит, они увеличивают ставки по депозитам и сокращают ставки по выдаваемым кредитам. Соответственно, маржинальная доходность банков сегодня падает. И кэшбэк как инструмент – это один из элементов, влияющий на маржинальную доходность банков. Поэтому, с одной стороны, банкам это уже не нужно как инструмент акселерации траты через счет и карты, а во-вторых, это существенный элемент сокращения маржинальной доходности. Поэтому я думаю, что банки на сегодняшний день, отменяя этот инструмент, переходят к следующему инструменту. Это инструмент включения себя как банка, да, в экосистемы крупных отечественных компаний, таких как Яндекс.Маркет, Сбермаркет и так далее. Таким образом, человек получает не просто кэшбэк, а возможность покупки уже в интегрированных онлайн-системах. И вот эти программы лояльности, да, когда Сбербанк или ВТБ может дарить бонусы на покупки в других сетях, да, на другие товары, это сегодня более прогрессивная вещь. То есть второй элемент – это стадия 2, это включение банков себя в экосистемы для покупателей, которые могут уже не просто получать кэшбэк, а получать скидки и бонусы товаропартнеров. Мне кажется, это вот следующий этап, да.
А как все-таки собираются мотивировать клиентов, которые после завершения так называемой войны кэшбэков могут перестать активно пользоваться картами сразу нескольких банков и будут, наверное, отдавать предпочтение той карте, которая будет требовать меньших затрат на обслуживание?
Я думаю, что банки сегодня переходят от стадии войны к стадии партнерства. То есть в любом случае есть понятие внутрибанковские операции и межбанковские программы. Поэтому я думаю, что в данном случае не будет иметь значения, карту какого банка будет иметь покупатель. Важно, что в какую экосистему он будет включен. В одной экосистеме могут находиться банки-партнеры, которые, получая, допустим, вот оплатил человек за какую-то услугу, купил там музыку, да, в онлайн магазине, соответственно, все банки-партнеры получают долю с этой покупки. Поэтому я думаю, что в перспективе вот принципиальной разницы, карты какого банка будет у покупателя, нет, поскольку они включены в один организм, в одну экосистему, важно будет элемент, какая платежная система будет. Поэтому я думаю, что принцип, который сегодня выстраивается, это первое, мотивировать покупателя совершить покупку в экосистеме, в онлайн-интеграторе, в онлайн-магазине, который представляет все виды услуг и все товары. И эту покупку далее в процентном отношении все партнеры делят между собой. Принципиально вот конструкция вот может выглядеть таким образом.
Да, и еще одна тема. Российских школьников с первых классов начнут обучать финансовой грамотности, изучать расходы и доходы семейного бюджета. Ребята будут в рамках уже имеющихся предметов, среди которых математика, обществознание, информатика и география. Вот насколько вообще россияне подкованы в финансовых вопросах? За последнее время ситуация как-то улучшилась?
Я думаю, что ситуация улучшается за счет того, что появляются такие предметы, как факультативные или в обязательном порядке, как эконометрика, финансовая математика, основы финансов. И да, грамотность растет по двум причинам. Первая причина то, что многие покупатели переходят от наличных расчетов в безналичный расчет, а безналичный расчет требует уже финансовой грамотности, да, как минимум знать, что такое расчетный счет и что такое номер карты, и что такое комиссия и так далее. И второе, сами люди, которые начинают в том числе вести собственный бизнес, там открывают ИП или самозанятые, доля которых растет, они уже не могут обойтись без финансовых инструментов. В данном случае то, что в школах начинаются эти программы, я считаю очень правильным и нужным, поскольку это, в общем-то, такая мировая практика, когда детей обучают не только понятию, что такое деньги, да, и откуда они берутся, но и какие операции допустимы с ними, и какие причинно-следственные связи в экономике, в жизни прежде всего. А что касается роли образовательной, образовательную роль играют не только школы, не только институты, но и финансовые институты, как банки, кредитные учреждения. Я думаю, что этот элемент, он тоже очень важный, поскольку сегодня человек, который 18 лет открывает счет, на момент 18-летия он знает не только, что такое карта и что такое банк, но и знает уже финансовые инструменты и понимает, как распоряжаться электронными деньгами. А уже более углубленные знания, финансовая грамотность, это, конечно, уже элемент предпринимательского проекта, если человек идет в проект, или начинает работать уже в бизнесе, в предпринимательстве, в сфере экономики, там уже да, он набирает более подробно свои знания о вот таких элементах.
Безусловно, знания и навыки надо лучше прививать с детства, но вот с какого возраста и, скажем, с какого возраста уже можно подключать ребенка к обсуждению семейных расходов, допустим?
Я думаю, что в момент, когда дети уже осознанно начинают вырабатывать выбор в супермаркете или в магазине игрушек. Я думаю, что начальная школа это, конечно, еще нет, но с 5 класса, с 11-12 лет, я думаю, вполне возможно уже включать ребенка в понятие финансов, семейного бюджета, лимитированности ресурсов, расходов, выбор товара при ограниченности средств. Потому что дети, ну, и до 18 лет, и старше, иногда просто не понимают, что при огромном выборе товаров есть лимит бюджета. И что это такое, никто не понимает, что деньги лимитированы, средства и ресурсы лимитированы. И от чего зависит их количество, тоже не понимают. Работы и так, и зарабатывание, и получение прибыли и дохода. На мой взгляд, чем раньше это произойдет, сначала это произойдет в семье, потом в школе, потом уже в обществе, в экономике. Я, как уже сказал, финансовыми университетами играют роль банки, которые сегодня не просто консультируют клиентов, но и проводят разные семинары, онлайн-вебинары, повышая грамотность людей прежде всего.
Спасибо, Эмиль Георгиевич, за разъяснение. С нами на связи был кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАН ХИКС Эмиль Мартиросян.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.